Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире. И вы, если пожелаете, можете позвонить к нам в студию по московскому телефону 8495-959-59-39 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы по СМС на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Вась, пока начну с тех вопросов, которые к нам пришли на наш сайт. Светлана из Московской области спрашивает. Как научиться доверять Богу во всем? Разве можно как-то себя заставить, если в тебе нет этого доверия?
Вот много таких вообще вопросов по поводу того, как научиться, потому что почему-то люди думают, что существуют какие-то, ну, техники тренировок. А нам Священное Писание и Священное Предание просто предписывают быть. Поэтому нужно просто поступать так, как будто ты доверяешь Богу. Когда Господь увидит твою готовность к этому, Он устранит и твои сомнения. При этом совершенно неплохо и правильно молитву сомневающегося. Господи, верую, помоги моему неверию присовокупить. Вот, собственно, и все.
Но для этого человек должен поверить, что Евангелие – это книга истины, которая открывает нам истину.
Ну, а неверующий, он не может угодить Богу. Мы это как бы не рассматриваем. С неверующим, ну, просто не о чем говорить. Его разъедает сомнение, он все время сомневается в Боге, в истинности Священного Писания, ему все не так.
Всегда есть объяснение свое.
Ну, какое-то, да. Он все время находится в оппозиции. Вот есть определенный сорт людей, они всегда находятся в оппозиции ко всему. Сами от этого страдают, потому что это очень такое... Но в некотором смысле психически болезненное состояние души. Человек страдает. Но ничего с этим не сделаешь. К сожалению, Это такое явление все более и более распространяющееся.
То есть мы открываем Евангелие и начинаем жить так, как там Господь нам велит.
При условии, если мы его понимаем в свете священного предания. Не от ветра своей головы, а исключительно на основе предания. То есть так, как это понимали просвещенные люди святые в прошлом веке, в позапрошлом и так далее, вплоть до пастора Ерма.
Частенько люди спрашивают именно толкование тех или иных фрагментов Священного Писания, потому что их, оказывается, немало. И они проповедуются современными священниками и современными книгами. Разные совершенно взгляды. И вот люди теряются. А где же все-таки истина?
Истина – это есть Христос. Если человек спрашивает, где одесную Бога Отца?
Так какому мнению верить?
Анафема мне и моему мнению, сказал Ава Дорофей. Нужно верить мнению церкви. Церковь надо слушать. И вот как, ну, вот, ну, в любом научении взять хотя бы музыку. Если человек хочет стать музыкантом, то он должен слушать очень много хорошей музыки в очень хорошем исполнении. Тогда потихоньку его ухо отстроится, и он начнет различать.
Где фальшь, а где настоящий?
Дело не только в фальше, так сказать, в сольфеджио, что... а в том, что где хорошая игра, где, ну, музыка, а где дребедень. Где музыка великая, а где неплохая, и так далее. То есть обычный человек, он так разделяет, нравится, не нравится. Но это зависит от вкуса. А если вкуса нет совсем? Некоторым там нравится там современная архитектура. Это говорит о том, что человек как бы выпал из понимания вкуса.
Батюшка, у нас есть первый звонок.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Отец Дмитрий, благословите. Раба Божия Зоя. Вот меня волнует такой вопрос по поводу осуждения. Я разговаривала с матушкой, вот, и сказала ей, я говорю, получается, если мы ставим оценку невольно, как бы видя поступки тех или иных людей, то мы... помимо своей воли, постоянно осуждаем. Потому что поступков плохих, как бы и недостаточно хороших, очень много вокруг нас. И на что она мне сказала, что я неправильно мыслю, что осуждение – это когда я ставлю оценку, как бы плохую поступку другого человека, и при этом... на него распространяется мое плохое отношение на этого человека. А если я продолжаю к нему по-доброму относиться и при этом ищу, чем ему помочь, вот, молюсь за него или какую-то предлагаю помощь, то это не является осуждением. И вот, а у меня сомнения, вот, ну, так нет. Объясните.
Но то, что сказала вам матушка, это вообще близко очень к истине. Потому что, ну вот, трудно стерильно нам осуждать поступок человека, и чтобы нас каким-то образом не возникло осуждение его как личности. Это... в общем, удел людей совершенных, поэтому лучше этого вообще избегать. Но на самом деле всякие рассуждения по этому поводу и попытки обучить, как осуждать, не осуждая, это попытки ну, такие демагогические. Человек, который осуждает, если у него есть совесть, то он всегда чувствует укор совести после осуждения. Если есть какой-то в этом, ну, навык и желание хотя бы теоретически такой не осуждать. Вот в чем дело. Поэтому, если за собой внимательно следить, то осуждение постепенно будет угасать. Нужно, ну, этого просто бояться, как очень такой, ну, опасной вещи, как такой закваски фарисейской.
Батюшка, ну, если мы видим, что человек явно ошибается, и хочется ему действительно помочь, чтобы последствия его ошибки были минимальными. Это как здесь в этой ситуации быть? Ведь мы начинаем навязывать ему свою волю и тем самым осуждая его решение.
Если мы так делаем, то мы согрешаем.
Но цель-то наоборот, как бы человека остановить.
Благими намерениями вымощен кто?
Ну, дно там.
Дно. На черном. Дальше продолжать мастить. Нужно сначала, посмотря на этого человека, решить для себя. Он вообще готов вообще слышать что-либо? Не готов. Ну тогда чего метать бисер-то? Опять согрешать? Я, говорит, хочу помочь. А тебя кто-то просил?
Ну, когда человек вдруг на красный свет норовит перебежать дорогу, схватить его за рукав, это разве грех?
Нет. В данном случае, да. Но обычно, когда потом ему уже объяснишь, что извини уж я так, ну, красный был, если... ты как раз хотел-то под машину попасть, тогда уж дождись следующего, я тогда уже не буду вмешиваться. Но извини, я вот думал, так это, не с целью нарушить, так сказать, твое желание, а, ну, как-то вот думал, что ты мне будешь благодарен. Ну, вот и все, и вопрос исчерпан. Сказать, толкать тебя, конечно, не буду, но вот почему удержать? Это вполне возможно. И удерживать детей, вот очень часто дети там начинают там с 13-14 лет, говорит, вот мы поедем на дачу там к приятелю, останемся с ночевкой, и, так сказать, и мама там препятствует. Ну, это, конечно, бунт такой на корабле, но стараемся же.
Благоразумная мама, если препятствует.
Ну да, понятно, ясно, что там будет. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здрасте. У меня вот такой вопрос. Вы только что сказали, что нужно слушать мнение церкви. А каково мнение церкви по поводу того, брать электронное удостоверение личности или не брать? На волнах Радонежа звучат мнения диаметрально противоположные.
Сейчас разработан документ по этому поводу, который будет оглашен на архиерейском соборе и предложен нашим богомудрым архипастырем по поводу вот этих всех технологий. И там будет исчерпывающее мнение церкви по этому поводу. Так что еще немножечко терпения, и все мы узнаем.
Как готовиться к причастию в святые дни? Ну, вот в эти святки, когда поста нет. Какие есть рекомендации на этот счет?
Ну, везде так немножко по-разному. В некоторых странах и местностях вообще ничего не едят. А в некоторых рекомендуют перед причастием не есть мясо. Для того, чтобы, ну, хотя бы какой-то был литургический пост. Но не будет большого греха, если взять и попаститься, как мы обычно постимся, так сказать, вкушая только растительную пищу. Тоже, пожалуйста.
То есть это уже на усмотрение самого человека или того священника, который...
Ну, или так, или так. Этот вопрос не очень такой важный.
Богословский.
Да. Если, ну, он отчасти богословский касается поста, но если человек весь рождественский пост постился, то вопрос о причастии на святках, как ему в этот раз поститься, этот вопрос можно было решить там 15 лет тому назад и этого придерживаться. И уже не морочить голову каждой святки.
Но все тоже от разномнений.
Нет.
Спросил одного, другого,
нет,
третьего.
Нет, нет, это происходит от недоверия Богу и от непонимания Духа Евангелия.
Вот я слышал такое, не хочется Бога обидеть. И вот задают такой
это
вопрос.
Это вообще клевета на Бога.
То есть этим Бога не обидишь.
Да нет, вообще такая формула, она просто отрицает величие божества. Это фактически хула.
Ну, это так по-человечески.
Епитимию давать и вообще отлучать так на месячишко, чтобы человек поразмышлял после такого богословия.
Поясните, пожалуйста, вопрос о торговле в храмах. В Евангелии Господь изгоняет торгующих, но у нас сейчас это общее правило. В чем разница? Почему сейчас такое происходит?
Дело вот в чем. Господь не выступает против того, и мы знаем, что и до, и после в Иерусалимском храме в притворе шла торговля животными, которых приносили в жертву в храме. Потому что те люди, которые приходили в Иерусалим, ну, допустим, откуда-нибудь, из Апеннинского полуострова, они не могли гнать оттуда стада, чтобы принести в жертву. Поэтому они бросили... брали с собой деньги в той валюте, которая использовалась в той местности, где они жили, находясь в рассеянии, меняли ее, но опять же в храме exchange был там же, покупали животное, то, которым по карману, там голубя, горлицу, овечку или буйвола, и священнику приносили для жертвоприношения. Вот. Но для определенной части людей, в частности, меновщиков и тех, кто занимался торговлей, то, что происходило в храме как жертвоприношение, отодвинулось на дальний план. А главным стала торговля. То есть, ну, возник такой местный бизнес. И вот против этого Господь выступал.
Когда смысл жертвоприношения отошел уже...
Для некоторой части людей. Потому что большинство паломников, конечно, они к этому никак не причастны. Просто вот, к сожалению, деньги имеют такую притягательную силу, что многие люди входят в такой враж. Они как бы, ну вот, у них даже руки дрожат.
Лишь бы заработать.
Нет, нет. Мне один мой друг, он 8 лет жил в Израиле, рассказывал такую вещь. Когда там он служил там в армии, в каких-то армейских подразделениях, и он говорит, когда... какой-то призывник из России, то нас обычно ставили туда, ну, в раздел таможни. А через таможню арабские богатые люди очень часто привозили наличные деньги прямо в портфелях. И вот если наш русский еврей встречается с чемоданом денег, он спокойно пересчитывает, смотрит декларацию, закрывает, отдает и едет. А если еврей откуда-то из другой страны, когда он увидел миллион долларов в чемодане, маленький кейс входит в миллион долларов, он уже не мог дальше работать. Он испытывал шок. Для него как будто в кармане у него взорвалась шумовая бомба, и он уже... Поэтому всегда контингент подбирали из русских. Потому что к деньгам такое очень как бы спокойное отношение. Вот. Вот о чем речь. Что не только подзаработать.
Подзаработать. Сам вид.
Сами деньги, денег. Сами по себе на людей так влияет, что вот это свидетель... Этот человек потом стал священником. Я ему абсолютно верю, он для меня просто родной человек. Он уже умер, тем более Царство Небесное. Вот. Ну, собственно, знаю с раннего детства. Вот. Как только себя помню, так помню его. Вот, и никогда не забуду. Вот свидетельствовал вот о такой ситуации. Что люди... Я тогда тоже удивился, как это может быть. Но вот такая реакция на денежные знаки, просто отпечатанные.
Ну вот можно сказать, что Господь в храме восстал против духа наживы, который там творил.
Не только. А против лицемерия, против подмены святыни чем-то другим. То есть он восстал против идолопоклонства.
Люди стали поклоняться идолам.
Да, идолопоклонству. В виде сребролюбия.
Да, как это вообще?
Бескорыстная любовь к деньгам. Как таковой.
Похоже на наше время-то.
Ну, а люди, по-моему, за 2000 лет уж совсем не изменились.
Да, вот дома изменились, да? Города изменились. А человек не изменился.
Да.
Потрясающе.
Более устойчивая структура, чем архитектура.
Да вообще, камень рассыпается в прах, а человек ничего не возьмет.
Да, особенно его грех. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшки. У меня вот такой вопрос, отец Дмитрий, по откровению. Я вот здесь не очень понимаю, тут вот когда Агнец снимает пятую печать, то вот убиенные за Слово Божие, они как бы требуют отомстить за их кровь на земле. Мне непонятно, они должны вроде быть рады, что пострадали за Христа, а здесь находятся в хорошем месте и не могут успокоиться.
Нервничают, да?
Да, да, что как же за них не отомстили.
Понятно. Дело в том, что Евангелие, то есть Откровение Иоанна Богослова, это книга символическая. Понимаете? И поэтому мы не можем... каждый текст воспринимать буквально. Поэтому эта книга состоит из образов. И это тоже образная речь, чтобы без всяких выкрутасов саму суть дела изъяснить. Поэтому применен тот термин, который понятен даже вам. Хотя мы с вами в другую эпоху, и мы знаем, что Господь сказал: «Мне отмщение и аз воздам». И речь идет не о том, что они вот оказались такие злые и мстительные, а речь идет о том, что справедливость будет восстановлена. Вот что означают эти слова.
Чтению молитв мешают посторонние мысли. Как с ними бороться?
Против помыслов борется молитвой. И еще. К молитве нужно приступать так, как учил Господь. всем все оставить. Молиться нужно с терпением, с долготерпением и со смирением. Если человек входит в состояние смирения, то его посещает, как правило, благодать Божия, которая охраняет его голову и сердце от вредоносных помыслов.
Встать на молитву со смирением. Ну, внешне это возможно. А вот они уже там, эти мысли, живут.
Вот нужно обратиться к Богу со смирением. Каждый человек, который пытался достичь смиренно-мудрия, он примерно представляет, о чем речь. Насколько у нас это получится, настолько и будет успех в молитве.
Евгений из Иркутска. Как бесы могут влиять на людей и на их поступки? Они что, живут в наших головах или они шепчут нам на ухо?
Ну, тут, мне кажется, география не играет большую роль. Ну, допустим, я скажу, что они в бровях. Это что-то меняет? Или в ушной раковине концентрируется?
То есть, где он там поселился, неважно. Важно его... воздействие.
Ну да, он влияет, он нам предлагает. Ну вот как некогда Адаму с Евой предлагал, они вступили с ним в беседу. И, понятно, он похитрей, и, конечно, они потерпели фиаско. А мы теперь мучаемся.
Как нам не потерпеть это фиаско? Ведь действительно бесы ужасно хитрые.
Только опытно. И настойчивым стремлением достигнуть Бога.
То есть учиться на собственных ошибках и их не
повторять. Ну, только так, другого пути вообще нет.
Чужим опытом?
Нет, чужой опыт, он тоже полезен, потому что, читая, как подвижники прежних лет с этим справлялись, с чем они сталкивались, с тем же сталкиваемся и мы.
Но вот они достигали результата, а мы нет. Многие люди учатся по книгам, которые действительно передают нам опыт прежних подвижников благочестия.
А другого пути нет.
Что нам не хватает? Настойчивости?
Какой-то... решимости.
Идти до конца.
Нет, ну, конец – это очень такое слово, но в некотором смысле странное.
До победы. Над грехом или страстью.
Ну, победа – это ведь тоже совершается милостью Божией. Если человек подумал, что вот я победил, то значит, он уже пал. То же самое эта мысль греховна. Как ты победил? Нет, но благодать Божия, которая со мной.
Люди оставляли этот мир и действительно искали того единения с Богом, которое приводило их душу в Царство Небесное.
Да.
Мы не можем оставить все и вся. И поэтому...
Ну, все не надо, вся тем более. Но мир своих страстей должны по призванию христианскому.
Они же лезут со всех сторон.
Ну, у них работа такая, что ж тут. Обижаться.
Не спрячешься.
Ну, спрячешься – это как-то слишком механический подход.
Ну, как вот многие приезжают из монастыря, говорят, ой, как там хорошо, так благодатно, вышел за ворота, и прям вот эти страсти навалились.
Ну, пусть полгодика поживет, и они там ему там тоже покажут.
Да?
Да.
Как они там вообще?
Да, какой там мир вообще.
Да, это, конечно, обманчивое чувство, что можно спрятаться за стенкой монастыря, от таких искушений.
Какой там? Наоборот, все обостряется. Еще более удивительно.
Нет, там форма другая, и поэтому человеку...
Ну, форма, обычаи, так сказать, методы борьбы с друг с другом. Форма и зависти, и уничижения, и презрения. Просто немножко форма разная. А многое очень похоже на обыкновенный базар.
Ну вот нам непривычна эта форма, и кажется, что там все так очень благочестиво и хорошо.
Ну, когда кажется, есть хороший метод.
Как одна говорит, все замечательно в монастыре, только одно трудно было – рано вставать. А все остальное понравилось.
Да я очень рад. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, раба Божья Нина. Батюшки, с праздником. Я хотела задать вопрос, который с сегодняшним праздником имеет связь. Сегодня праздник, посвященный родственникам Господа нашего Иисуса Христа. И вот я хотела спросить, в Евангелии часто упоминаются слова, сказанные самим Спасителем о том, что звери имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сыну Человеческому негде главу подклоните. Вот связаны ли эти его слова с тем фактом, что не все братья согласились с решением Иосифа Обручника, когда он отделял долями имущества, не все братья согласились с ними. Я не помню, только один брат был очень, ну, в смысле, согласен был с этим решением, остальные все были против и очень казнили себя потом уже в дальнейшей своей жизни. Простите, пожалуйста, вот хочу просто
вас... Я вас за все прощаю, только я ничего не понял. Поэтому вы меня простите. Вот я внимательно слушал, но вот ничего не понял. А ты?
Батюшка, нет.
Ты тоже не понял. Ну, пойдем дальше.
Александр с Украины, из Винницы. Меня зовут Александр, 46 лет, в церкви около 15 лет. В последнее время все более прихожу к мысли, что Бога нет, или же, что Ему не до нас. Постигли очень многие скорби, болезни. Почти отчаялся. Посоветуйте, как мне выйти из этого состояния?
Ну, человек находится в ропоте. Потому что Бог не хочет ему служить. Он на Бога в обиде. А вообще-то христианин должен Богу служить. Если ты ничего не можешь послужить Богу в ближнем, то тогда, ну, физически, то надо послужить Богу в терпении, в уподоблении Ему. Тогда, если человек, ну, во-первых, надо покаяться в таких чувствах. Потому что тут просто ропот, он всегда приводит к неверию. Поэтому нужно покаяться, то есть перестать роптать, а потом начать Богу служить терпением.
Ну, вот видно, человека так уже...
Ну, припекло.
Припекло, да.
Припекло, да. Но ведь силу тоже, вот терпение, несение креста своего, нужно тоже в Боге искать. Никто же не поможет.
А вот многие думают, что Бог повелел, и крутись как хочешь, только исполни. И вот ищут, как бы это
все дело исполнить. Наоборот, Господь берет на себя большую часть, собственно, всего. Просто большую часть.
То есть, если Господь дает некое испытание, то Он всегда идет вместе с человеком.
Конечно.
Вот как в это поверить?
Ну, как поверить? Ну, я не знаю, как поверить. Тут и, собственно, что тут верить? Это так и все. Это, мы это проверяем на опыте. Опытным путем. Нет, ну можно вот как некий мостик взять и вспомнить свою жизнь. Вот он наш собеседник, он в церковь уже 16 лет ходит. Ну что, за 16 лет он что, мало возможности было убедиться, что Бог и любит, и помогает, и исцеляет. Что, все забыл, что ли? Ну, забыл, значит, неблагодарная свинья. Потому что так, ну, не может быть, чтобы за 16 лет...
И ни разу Бог себя не проявил.
Да.
Галина спрашивает, что значит «гневайтесь и не согрешайте»? Разве это возможно?
Возможно, если гнев, не дать ему волю, отвергнуть гнев.
Или направить его не против человека, а против греха, например.
Ну, да. Но мы гневом обычно называем то, что направлено против человека. Ну, так, для простоты.
Ну, гневаться на человека и не согрешать – это невозможно.
Ну, почему? Если гнев, ты побеждаешь. Вот гневом воспылал, перекрестился, помолился, все утихло. И опять продолжаешь общение.
Но это тогда не гневайтесь, а боритесь с гневом. А здесь вот именно как гневайтесь.
Ну, я вот это так понимаю. Может, я ошибаюсь?
То есть именно как...
Надо по-русски посмотреть.
Как борьба. Как борьба с этим чувством.
Я всегда думал, что это так. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Дмитрий и отец Александр. Это раб Божий Сергей, Подмосковье. Батюшка был в декабре месяце на острове Кипр. Значит, церковь старая, древняя православная церковь. Но Рождество у них отмечается 25 декабря. По григорианскому календарю. Вот могу ли я, православный россиянин, участвовать в этом празднике, стоять на этом богослужении? И почему это так происходит? Церковь не католическая. Спасибо.
Ну, потому что ряд церквей православных перешли на григорианский календарь. Вот почему. И даже русская церковь около года, в 18-м году, перешла на григорианский календарь, но потом, слава богу, вернулись. Вот почему. А так, можете участвовать, раз вы на Кипре оказались. Некоторые даже радуются. На Кипре побыл, а потом приехал, вернулся еще в Россию. Еще Рождество. Замечательно.
Да,
такие это... сладкоежки.
Да, как два раза отпраздновать Рождество в один год. Как победить закоренелое безволие?
Это все равно, что может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять. Так что и здесь такой заключен в этом вопросе логический такой... Ну, как бы...
Противоречие
такое.
То есть это просто, значит, человек не хочет ничего побеждать.
Может, и хочет, раз задают вопрос, но это желание не сильное.
То есть хотелось бы с помощью кого-то, не само кого-то.
Нет, с помощью кого-то можно. Вот многие, ну, не многие, не буду говорить... что многие, но некоторые, мне известно. Некоторые богатые люди на Западе, чтобы перестать быть наркоманами, нанимают себе бригаду охранников. Платят им большие деньги, а в договор включается такой пункт. Уволить невозможно до такого-то числа. И если я иду в какое-то злачное место, где могу приобщиться к наркотикам, они меня тут же связывают, скотчем обматывают и в лечебницу под замок. Там мне профилактически проводят терапию. И опять на свободе они меня охраняют. Только я. Они меня хоба под белые ручки. Или под черные. У кого какие. И опять в больничку. И так, глядишь, лет за 5-7 человек побеждает. Дорогое удовольствие? Дорогое там. Лба по 4, по 6. Надо содержать, потому что они посменно работают. Но такие крепкие. С полномочиями, с пистолетами, с договором в кармане. Никто ничего не может сделать. Вот. Даже здесь. Найми человека, который будет тебе давать упражнения. Начать со спорта. Так, 100 раз через прыгалки прыгать. Например. А потом можно к поклонам перейти. А потом к посту. И так вот все постепенно, постепенно волю воспитывать.
Да, действительно, такой способ вроде бы логически правильный, но уже очень дорогостоящий, чтобы кто-то тебя понуждал.
Ну вот, а сам? Я помню, когда я был молодой, в алтаре прислужил, там у нас был такой отец Иоанн, монах. Простой, не имел священного сана. И он говорил, вот прекрасное устройство монастырь. Колокол зазвонил, ты проснулся. В окно кельи выглянул, братья на молитву идет. Ну, вроде неловко в келье оставаться, и ты идешь. Вот так вот, сообща, совместными усилиями преодолевает лень.
Ну да, если выглянул, никто не идет. А что я пойду?
Да.
А тут вот стыд. Все-таки, когда стыд у человека есть, это...
Нет, ну стыд у всех есть. Ну, у большинства, лучше так сказать.
Ну вот, может быть, для и борьбы с безволием. Взгляни на бабушек, которые, несмотря на погоду, идут в церковь. И, может, как-то стыд тебя подвигнет.
Ну, может быть, но вообще я сомневаюсь. Нет? Да, потому что молодые люди, людей пожилых вообще не видят. Я сколько раз замечал. Входит некий молодой человек, вот... И начинает, как блуждающая комета, ходить по храму. А люди для него – это как деревья. Он их там обходит, там совершенно вот не воспринимает, что это люди, что у них есть душа, что они о чем-то думают. Он занят чем-то своим. Что-то вот озабочен чем-то. Сюда свечку поставит, ходит. Поэтому кто-то, если из бабушек возникает, они очень удивляются. Они еще говорить могут. Вот, и обычно так очень даже раздражаются. Вот. А бабушка, в свою очередь, тоже, ну, странно. Некий жук такой плавает среди них. Они пришли молиться, Богу, тут что-то такое, какое-то двуногое существо. Что-то делает свое. Совершенно в духе, совершенно другое. Противоречащее тому, что происходит на богослужении. Почва для конфликтов. Поэтому обычно вот эти люди, которые, ну, не являются христианами, но когда-то их крестили, поэтому они считают себя вправе вообще в церкви свои порядки заводить. Они всегда орут о том, что вот надо на язык понятный переводить, вот там им бабушки в церкви не нравятся, там то, сё, все время у них претензии какие-то. Вот. А на самом деле они просто сами всех презирают и все привыкли, ну, как мама, все, кушай, Васенька, творожок. Главное, чтобы щечки из-за спины были видны. Вот. Никакого, так сказать, желания самим что-то вообще поднять, почувствовать. Вот сюда только претензии. Церковь недостаточно перед ними раскланяться. Церковь должна это, церковь должна это, церковь должна это.
Должна, батюшка.
Не-а. Не-а. В том-то и дело, что не должна. А если что и делаем, то исключительно ради Господа нашего Иисуса Христа и исключительно потому, что у нас есть такое желание. Мы этим людям ничего не должны. Абсолютно.
Человек пришел в храм, и уже он говорит, ну а как, я же пришел. Я?
Ну хорошо, служба кончится, мы заведем тебе марш торжественный, что ты пришел, в честь тебя сейчас сыграем музыку, ковер тебе постелим, тебя на него посадим, обольем тебя шампанским, что тебе еще надо? Мы счастливы. Ну, ты, извини, не мешай.
Постой, послушай, может, приобщишься тому, что здесь происходит.
Ну, это ж надо скромно, как люди приобщают себя к великой музыке, находясь в зале Чайковского. Или к великому балету, находясь на гастролях Мариинского театра. Или к великой живописи, когда, ну, что-то свое показывают, или там какие-то шедевры привезли там из Прадо. Значит, не значит, что надо орать, эклер давить, и ковырять в носу, плеваться или показывать пальцем там хихикать. Ой, ой, смотри. Если ты хамское быдло, то тебя и пускать-то нельзя. А сначала долго учить, как нужно себя вести в соответствующее рода зрения. А уже потом, когда научился, вот тогда пускать в храм. А если тебя пустили, так ты стой на коленях и обливайся слезами и благодари Бога. Потому что тебе здесь никто ничего не должен. А ты должен всем и всему миру.
Ну, до такого состояния...
Ну, это искомо. Конечно, человек к этому идет, некоторые даже не приходят, к сожалению. Все думают, там кто-то что-то должен, особенно Бог. А если нет, то обида. Бог вот не тот.
Да, то, что Бог не тот, это частенько звучит.
Вот, ну это же, как говорится, совсем неправильно так к Отцу Небесному относиться. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Отец Дмитрий.
О.
Волков Сергей Владимирович.
Полковник. Привет, Сергей Владимирович.
Вооруженных сил. У меня просто вот два вопроса, коротко. Первое. Чем для вас отличается белый офицер от красного офицера, от голубого и прочее, прочее? Потому что вы, так сказать, в вашей истории написано, что вы сын белого офицера.
Нет.
И второй вопрос.
У меня папа был инженер.
А?
Я не знаю, кто эту историю писал. Это, знаете...
Вот я тоже удивился, понимаете?
Я понимаете, что, просто
в
такой...
Я увидел такое безобразие.
Такой
сын белого офицера.
Человек? Ну, смотрите, какой я молодой. Какой там белый офицер?
Ну, и, батюшка, самое интересное, понимаете, вот, будем так говорить, у меня внук такой маленький, ну, младенец. Вот уже не первый раз прихожу в храм причащать его. А мне советуют, говорит, вы с ребенка, с младенца, пожалуйста, кепочку снимите, ну, температура, будем так говорить, что ну, в храмах не всегда очень теплая.
Не всегда.
Вот. И для меня было просто, я ошарашен был как дед в том плане, что, говорит, снимите с ребенка, с младенца, ну, шапочку, чтобы ребенок, ну, как, говорит, причащать его надо только с открытой головой. Объясните, пожалуйста.
Объясню. Надо одеть мальчика в нейтральную одежду, а потом на голову ему повязать платочек, а узелок на затылке. Тогда эти люди они голову сломают, но так и не смогут решить, мальчик или девочка. И оставят в покое. А когда ему будет годика три уже, тогда уже вполне для нее не страшно будет и с открытой головой. Я бы вот так сделал.
То есть объяснять тут людям, что ребенок может простудиться, не стоит?
Ну, вообще, храм не место для дискуссий. Это тебе не Государственная Дума.
Ну, это я представляю, подносят ребенка к причастию, кто-то хватает за рукав и говорят, сними с него шапку, так нельзя. И...
Ну, к сожалению, что вот большинство людей, наших прихожан, они не чувствуют, куда их пустили. Вот я думаю, если их пустили там в Большой Кремлевский дворец на какой-то прием устраивал, который президент, они вели себя более прилично. И ножки тщательнее вытирали, и не толкались бы, а как-то так. Я бывал на таких вещах, очень все благоговейно. А тут в дом царя небесного. А как-то это, вот, к сожалению, забывается. А это не должно быть. Вот. Поэтому, что ж, это издержки.
Но здесь как раз ревность о Боге, такой поборник благочестия. Вот, чтобы все было вот.
Поборник благочестия, вся вот эта поборническая энергия должна быть направлена исключительно на самого себя. Или на внучка, с которым пришел ты.
Остальных лучше вообще не замечать.
Не лучше, а вообще, так сказать, оставить в покое.
В брюках, в платке, без платка.
Ну, про брюки вроде отстали.
На время.
Нет, а просто уже количество в брюках стало народ такое, что язык сотрешь, если будешь замечать. Нет, а я вот, я хоть не пророк, но предрекал, что у нас сначала исчезнут юбки, а уже потом платки. Платки будут гораздо дольше.
Ну да, даже вот такие модно одетые молодые девушки, они все-таки хоть какой-нибудь платочек на голову повяжут, положат. Это все.
Ну да.
Сергей из Воронежа. Как жить с пьющей и запойной женой? Она оскорбляет и осуждает все, что мне дорого, провоцирует меня. Живем из-за детей, у нас их трое. Я в отчаянии, помогите.
Ну что, мне разводиться и жениться вместо него? Как помочь-то?
Ну, видно, вот принять решение, либо...
Ну нет, это я не возьмусь. Это как-то принять решение. У них семья, они... Как жить? Вот как он живет, так и жить.
Детей жалко, а тут...
Да, конечно, жалко. Все это я очень хорошо понимаю. Ну, как? Советы, да еще ничего не зная. Может быть, она пьет от того, что он ее бьет. Мы же не знаем.
Не знаем.
Может быть, она пьет от того, что она хотела выйти за мужчину, а он тряпка. От разочарования. Может, она хотела иметь 8 детей, а он заставил ее 5 абортов сделать. И у нее душа все время вот в переживании от убийства собственных детей. Что мы можем тут? Он это все знает. Мы не знаем, чем будем гадать.
Ну что ж, дай Бог ему
разобраться.
Принять решение самому.
Да тут, по-моему, не одно решение. Он спрашивает, как жить, а жизнь состоит из того, что человек 200 решений в сутки принимает всяких.
Амвросий Оптинский в советах «Как выбирать невесту» рекомендует обратить внимание на ее мать. Если она смиренного и неропотного характера, то можно и жениться. А что делать, если у девушки мать как раз не смиренного нрава, а совсем наоборот? Неужели эта вот зависимость, она действительно настолько прямая?
Но во всяком случае, это обязательно проявится. Ну, не меньше в 80% случаев. Потому что родители, они обучают своих детей образу жизни, поведения и так далее.
Но многим детям как раз не нравится образ жизни и поведение.
Не нравится, а тем не менее ничего другого не видели. И возникает репродукция. Хотя бывают, слава богу, счастливые исключения. Но их гораздо меньше, поэтому называется исключением.
То есть все равно ребенок будет потом повторять...
Скорее всего. Нельзя сказать, что вот обязательно будет.
Ну да, тут такая зависимость нерадостная.
Нет, не радостная. Чего ж тут радостно? Вообще с невестами трудно, с женихами... практически безнадежно. Так что мы живем в такую эпоху. Тут уж лучше быть как апостолу Павлу.
Ну, батюшка. Что? Сплошь и рядом слышишь.
Это не мои слова, а апостола Павла.
Сплошь и рядом.
Ты хочешь оспорить?
Я хочу просто сказать, что не хотят люди мириться с этим. Где найти, как найти, посоветуйте. Как быть, и вот постоянные колебания того или этого выбрать, как не ошибиться. Нет-нет, хоть и институт семьи у нас как-то сейчас подвергается нападкам серьезным, но все-таки люди хотят семью.
Ну, это естественное состояние семьи. Но, с другой стороны, уж очень как-то поспешно и ненаучно подходят к этому. Вот отец Амвросий, он...
А науке-то никто же не научил.
Ну вот, отец Амвросий дает очень грамотный совет.
Так, посмотри.
С научной точки зрения.
Да, вот. Ну, дай бог правильный выбор сделать.
Ну, он вообще был такой ученый человек, начитанный.
Елена из Москвы. Слушала лекции профессора Духовной Академии Осипова. Он говорит о том, что практика вычитывания молитв ко причастию недопустима. Но я не имею дара молитвы. Молиться по 1.5-2 часа мне не под силу. Тут нужен какой-то богословский опыт, вдохновение или еще что-то. Я могу только вычитывать. Так как же мне теперь готовиться ко причастию?
Нужно стараться ум вкладывать в слова молитвы. Тогда это перестанет быть мертвым вычитыванием, обязательно будет участвовать ум, а через него и сердце. Потому что ум очень связан с сердцем.
Спасибо, батюшка, за ваши ответы. Нам пора,
рад стараться.
Пора прощаться.
Час
да.
Прочел. Всем доброго, до свидания, будем живы-здоровы, до следующей встречи.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго, до свидания.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».